Холодной декабрьской ночью 1915 года на тротуаре грязной парижской улочки рожала женщина. Новорожденную девочку она завернула в плащ прибежавшего на крики полицейского и назвала Эдит. Вот, пожалуй, и все, что циркачка Аннет Майяр смогла сделать для дочки, прежде чем отдать ее на воспитание своим родителям и благоразумно скрыться. Отец малышки, Луи Гасьон, сразу после ее рождения уехал на фронт. Так появилась на свет великая Эдит Пиаф. В предисловии к своей книге под названием «Моя жизнь» Эдит Пиаф написала: «Моя жизнь была отвратительной, это правда, но она была и восхитительной. Мне бы хотелось, чтобы те, кто прочтет эту исповедь, сказали бы обо мне, как и Марии Магдалине. Ей многое простится, ибо она много любила». Эта маленькая, неказистая женщина познала в жизни все. Невероятную нищету и умопомрачительное богатство, головокружительные взлеты и сокрушительные падения. Она меняла любовников, как перчатки, выбиралась из бездны наркомании и алкоголизма, пережила несколько страшных автокатастроф. Ее жизнь была гораздо ярче любой легенды. Об Эдит Пиаф написано немало книг, сняты художественные и документальные фильмы. Однако никто не сможет рассказать о ее жизни больше, чем она сама в своих песнях. В них ее эмоции, ее чувства, радости и беды, ее ненависть и, конечно, любовь. У нее было много мужчин – Раймон Ассо, Жак Пилс, Ив Монтан, но все они рано или поздно получали отставку. Однажды во время гастролей в Америке Эдит после концерта представили Марселя Сердана, самого известного в то время в мире французского боксера. Марсель стал мужчиной ее жизни. У Марселя была жена, трое сыновей, и он разрывался между Эдит и своей семьей. Неизвестно, чем бы все кончилось, ведь даже самая сильная страсть проходит. Но однажды Эдит в очередной раз ему сказала: «Прилетай скорей». И он в очередной раз, забыв про все дела, поменял билет на самолет. Среди обломков авиакатастрофы тело Сердана опознали по часам, которые ему подарила Пиаф. После его смерти у Эдит началась тяжелейшая депрессия. Она стала пить, искала спасения от тоски в спиритизме. Домой она возвращалась почти ползком, приводя с собой мужчин, имен которых к утру не могла даже вспомнить. Через несколько лет после гибели Марселя Сердана Эдит Пиаф попала в автомобильную катастрофу. Полученные травмы не представляли угрозы для жизни, но причиняли сильную боль. Чтобы снять ее, Эдит кололи наркотики. Она быстро поправилась, боли прошли, но теперь ее мучил артрит. Наркотики остались ее верными спутниками. Они постепенно лишали ее рассудка. Из воспоминаний Натальи Кончаловской. «Это была полная потеря человеческого и женского достоинства. После смерти Сердана отчаяние довело Эдит до больницы, и там ей стали впрыскивать морфий для успокоения нервов и от бессонницы. Для такой повышенной чувствительности было достаточно нескольких уколов, чтобы Эдит превратилась в морфинистку. Ежедневная порция была необходима как воздух. Без нее невозможно было ни жить, ни работать. Перед каждым выступлением, трясущимися, как у пьяниц, руками, она вкалывала себе сквозь юбку очередную дозу. Доза стала расти, начались признаки невменяемости. Эдит снова попала в больницу. Излечение шло медленно, со страданиями, воплями, катанием по полу с пеной на губах. Но все же Эдит стала отвыкать от морфия. В больнице, в отделении для умалишенных, она впервые столкнулась с безумием. Это произвело на нее неизгладимое впечатление. Уже через много лет впечатление это послужило созданию одного из самых блестящих произведений – песни «Белые рубахи». «Уже 3 года, как она сюда помещена. С умалишенными она сюда помещена. И из-за них она сама сошла с ума. И сколько здесь теперь врачей, но ни один не верит ей. Как-то она врачам в ответ кричит и плачет: «Нет-нет-нет». Я не сошла с ума. Нет-нет». Однажды кто-то привел к Эдит сына греческих эмигрантов Теофаниса Ламбукиса, парикмахера. Моложе Эдит на 20 лет, он был одержимым поклонником ее таланта. Теофанис приходил к Эдит и тихо садился у рояля. Сначала она его просто не замечала, а однажды взглянула в глаза и влюбилась. Последний раз в жизни. Пиаф мучительно долго сомневалась, прежде чем согласиться на его настойчивые предложения выйти за него замуж. Разница в возрасте и социальном положении ее никогда не смущала, просто она боялась поверить, что в 46 лет можно начать все сначала. Она уже знала, что больна раком, у нее почти не осталось волос, больные руки не слушались, но жажда новой любви и счастья оказалась неистребима. Тео словно не замечал, как плохо она выглядит, разрезал для нее еду на кусочки, вкладывал вилку в скрюченные пальцы, и его глаза горели восхищением влюбленного. Пиаф придумала мужу новое имя – Тео Сарапо. Когда-то на гастролях в Греции она запомнила, как по-гречески звучит «я тебя люблю» – Сарапо. Эдит решила, что у Тео прекрасные артистические данные, и буквально вытащила его на сцену. Над ним издевался весь Париж. Как его только не называли – Альфонс, поющий цирюльник. Эдит яростно защищала его. Во всех интервью она до хрипоты твердила: «Оставьте нас в покое, Тео любит меня». Единственная песня, которую Эдит Пиаф и Тео Сарапо записали дуэтом, называется «Зачем нужна любовь?». Последнее счастье Эдит Пиаф длилось недолго. 11 октября 1963 года великая певица умерла. Церковь отказала семье Пиаф в официальной церемонии погребения, ведь она постоянно жила во грехе. Но только вряд ли Эдит когда-либо раскаивалась в своем главном грехе – любви. Незадолго до смерти, больная и едва стоявшая на ногах, Пиаф исполнила с одного из этажей Эйфелевой башни перед огромной толпой свою заветную знаменитую песню. «Нет, я ни о чем не жалею, ни о добре, которое мне сделали, ни о зле. Моя жизнь начинается сегодня с тобой».